микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 10 августа, в этом выпуске.
Идет политическая война, это даже не борьба, потому что борьба должна идти по правилам, а это борьба без правил и даже без понятий.
Кремль любыми путями пытается устранить конкурентов «Единой России» на выборах в Государственную Думу, уверен политик Лев Шлосберг.
Он хотел продемонстрировать, что ситуация полностью у него под контролем, что кризис удалось разрешить.
В годовщину президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко аж 8 часов общался с политиками, силовиками и журналистами.
Ожесточенные бои правительственных сил и «Талибан» продолжаются по меньшей мере 18 провинциях.
«Талибы» захватывают один за другим административные центры провинций Афганистана. В понедельник в СМИ появились сообщения о том, что Московский городской суд снял с выборов в Государственную Думу по Ховринскому одномандатному округу в Москве псковского политика, члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Согласно этим сообщениям, решение было принято по жалобе соперника Шлосберга на выборах, представителя партии «Зеленых» Андрея Пангаева, обвинившего Шлосберга в связях с фондом борьбы с коррупцией, признанным в России экстремистской организацией. 23 января в Пскове во время акции в поддержку Алексея Навального Шлосберг был задержан, когда предложил собравшимся идти в псковский гайд-парк, чтобы там проводить свой митинг. Неделю назад Шлосберг был по той же причине снят с выборов в Псковское законодательное собрание, но днем позже решение было отменено, так как, согласно официальной версии, в тот момент решение о признании структур Навального экстремистскими еще не вступило в силу. Лев Шлосберг заявляет, что продолжает оставаться кандидатом на выборах в Думу. Вы написали, что решение Московского городского суда еще не вступило в силу, вы продолжаете избирательную кампанию и подали апелляцию. Каков сейчас ваш статус на выборах в Государственную Думу России?
Ситуация немножко не такая. Первое, решение суда не только не вступило в законную силу, решения суда до сих пор нет. Мы получим его только после 16 часов сегодняшнего дня. Что написано в этом решении, мы не знаем, потому что по окончании процесса судья не смогла огласить полное решение, огласила только резолютивную часть решения. Соответственно, с момента оглашения этого решения у нас есть 5 дней на подачу апелляционной жалобы. Я надеюсь, что наша команда справится с подготовкой апелляционной жалобы за сутки, и, соответственно, не позднее четверга мы подадим эту апелляционную жалобу. После того, как эта жалоба поступит в первый апелляционный суд общей юрисдикции, он располагается здесь же, в Мосгорсуде, у суда будет 5 дней на рассмотрение этой жалобы. Вот таковы укороченные процессуальные сроки во время выборов. То есть события будут развиваться достаточно быстро. Я остаюсь сейчас зарегистрированным, то есть полноправным кандидатом в депутаты Государственной Думы и в одномандатном округе, по которому идет спор, и в составе единого списка «Яблоко». Мою регистрацию там до сих пор никто не оспорил. И также являюсь кандидатом в депутаты по единому округу в Псковской области. Я лидер списка «Псковского яблока» в областное собрание депутатов. Поэтому на эту минуту у меня 3 статуса зарегистрированного кандидата, и тут все избирательные кампании.
Вы можете подтвердить, что Московский городской суд стал разбирать ваше дело по жалобе некоего Андрея Пангаева из партии «Зеленых»?
Эта информация официально опубликована на сайте суда, ее не нужно подтверждать, она официально опубликована. Господин Пангаев, которого я не имею чести знать, проживающий в Новосибирске, который, кстати говоря, в 2019 году вступил в партию «Единая Россия», если он остался членом этой партии, то партия «Зеленые» не имела права выдвигать его куда бы то ни было, и он не мог быть зарегистрирован. Вот такой своеобразный персонаж. Кстати, как выяснилось, он занимается бизнесом в Москве, и это бизнес продажи медицинской конопли. То есть это человек, который официально занимается продажей наркосодержащих растений. Здесь даже нечего комментировать. Из этого человека можно вить веревки. Этот человек формально является заявителем в суде, административным истцом. Он, естественно, в суде не появился, возможности лицезреть себя нам не предоставил. Некая дама, адвокат, юрист представляла его интерес.
После истории со снятием, а потом восстановлением вас кандидатом в депутаты законодательного собрания Псковской области, вас не удивило вообще, что Московский городской суд взялся за ваше дело?
Ничего не удивляет. Идет политическая война, это даже не борьба, потому что борьба должна идти по правилам, а это борьба без правил и даже без понятий, то есть это самая настоящая война. На этой войне нас атакуют как участников, которые заявляют альтернативную позицию на выборах альтернативную политическую позицию. Поэтому никакой неожиданностью это заявление в суд не было. Я отлично понимал, что мне будут мешать проводить избирательную кампанию всеми способами. Какие-то попытки провалились, какие-то попытки находятся в процессе. Это не те люди, которые намерены честно выиграть или честно проиграть. Они не могут ни честно выиграть, ни честно проиграть. Поэтому идет такая война. По сути дела, мы боремся за право избирателей на выбор. То есть наша ключевая политическая задача, чтобы люди могли проголосовать за политических оппонентов партии «Единая Россия» и Владимира Путина.
Я беседовал с псковским политиком, членом партии «Яблоко» Львом Шлосбергом. Время свободы. В годовщину президентских выборов в Беларуси, обернувшихся массовыми протестами, а затем и массовыми репрессиями, Александр Лукашенко отвечал на вопросы как лояльных общественников, так и иностранных журналистов. Он заявил, что все сообщения о пытках и избиениях задержанных якобы фейк, рассуждал о взаимоотношениях с Россией и о возможности признания Крыма частью территории Российской Федерации. Вот что Лукашенко говорил, в частности, о выборах и своих политических противниках.
Мы прожили непростой год. Сразу скажу, многое из того, что происходило в последнее время, было в большей степени сознательно искажено, даже перевернуто с ног на голову нашими, мягко сказать, оппонентами. Мы тогда провели подготовку к выборам и сами выборы в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни. Разница была лишь в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, призывающие «долбить власть», в кавычках, к перевороту.
Так называемая пресс-конференция Александра Лукашенко продолжалась более 8 часов. О том, зачем ему такой длинный формат общения с журналистами и чиновниками, и как воспринимать заявление Лукашенко о внутренней ситуации в Беларуси, отношениях с Россией и Украиной, Алексей Александров попросил рассказать белорусского политолога Павла Усова.
Более 8 часов длился вот этот разговор Александра Лукашенко. Зачем так долго?
Я считаю, что он хотел таким образом обновить свою харизму и получить компенсацию за провальную президентскую кампанию 2020 года. Это первый момент. Второй момент, своим выступлением, разговором он хотел продемонстрировать, что ситуация полностью у него под контролем, что кризис удалось разрешить. Ну и что фактически какие-то серьезные угрозы на сегодняшний день для его власти сняты.
Как вы думаете, он эту харизму продемонстрировал?
Он продемонстрировал эту харизму исключительно только для своих сторонников. И мы видели, что это должен был быть большой разговор, но зал был заполнен исключительно теми, кто его обожает, начиная от «Озаренка», заканчивая представителями различных российских пропагандистских каналов. Для той части населения, которая в большинстве своем его не поддерживает, этот разговор скорее был дополнительным раздражителем. Что интересно, во время своего выступления показательно было то, что Лукашенко продолжает жить в своей собственной реальности, продолжает эту реальность навязывать обществу, которое уже не воспринимает того взгляда и тех оценок, которые доминируют у Лукашенко. И вот эта вот его реальность, жизнь в собственном вот каком-то таком мире, она будет в перспективе только углублять политический кризис, потому что он до сих пор не понял, что ситуация радикальным образом изменилась, и что вернуть ее в период до 9 августа 2020 года никаким образом уже не получится, даже посредством террора. И он будет исключительно вот заниматься тем, что убеждать, что в стране он избранный президент, а, что интересно, признал факт фальсификации выборов и таким образом хотел бы загладить вину за то, что произошло в 2020 году.
Ну вот вы сказали, что Лукашенко живет в своей реальности. Неужели он действительно верит в то, что говорит? Когда он говорит, что на Окрестино людей не избивали, они себе рисовали синяки. Ну это вообще информация, в которую достаточно сложно, мне кажется, здравомыслящему человеку поверить. Он верит?
Понимаете, вы оцениваете его и его психологию с точки зрения как раз-таки здравомыслящего человека. Он не здравомыслящий человек, это типично абсолютно иной тип психологии, иной тип восприятия реальности. Он верит то, что говорит, и говорит то, во что верит. И, в принципе, конечно, это абсолютно противоречит фактам, и для него эти факты являются всего лишь элементом гибридной войны для его убеждений, потому что он и его окружение – это те люди, которых можно назвать верующими в плоскую землю. Они в это верят, и ничто и никто не переубедит их в обратное, никакие доклады ООН, никакие журналисты, никакие объективные расследования. Он будет воспринимать это как попытку дискредитировать и дестабилизировать ситуацию, и эту реальность доказывает себе, убедительно себе доказывает тем, что это были уголовники, маргиналы, наркоманы и алкоголики, купленные, приехавшие со всего мира, либо купленные Госдепом. То есть он исключительно только эту реальность и будет воспринимать. Ничто иное уже его не переубедит, и даже переубеждаться он совершенно в этом не собирается.
Вы заметили, что там действительно, вот это вроде бы была пресс-конференция, но там были силовики, а еще там были журналисты BBC, CNN. Вообще, учитывая, что в стране зачищают работу независимых СМИ, Радио Свобода, офис разгромлен, насколько этичным вы считаете присутствие этих журналистов? Они, приезжая на эту пресс-конференцию, не помогают ли ему, не легитимизируют вообще Лукашенко в глазах мира?
Как мне кажется, этот вопрос лучше задать журналистам. Они могут ответить на это, что это их работа, освещать объективно всю ситуацию. Но, как мне кажется, безусловно, их присутствие там было совершенно лишним. И было использовано, очевидно, было использовано Лукашенко для публичного линчевания. Можно посмотреть даже, как агрессивно он в лице этих журналистов уничижал, фактически уничтожал и напрямую объявлял войну Великобритании и Соединенным Штатам Америки. Вот это его агрессия. Для этого исключительно и были туда приглашены и позваны эти журналисты, которых обвинили в ведении гибридной войны, в дезинформации. И в этом плане вот структура шоу очень сильно напоминала все эти российские квазиполитические шоу от Соловьева там до Скобеевой. И только вот для этого, не для донесения какой-то позиции, потому что донести там позицию, тем более Лукашенко или альтернативную точку зрения, было невозможно, а исключительно для демонстрации превосходства психологического и политического над этими бедными журналистами, которых избили показательно и под большие аплодисменты присутствующей там аудитории. Поэтому в этом контексте, безусловно, присутствие их было совершенно лишним. Хотя некоторые вопросы острые прозвучали, но никакого эффекта серьезного они не принесли.
Вчера Лукашенко еще сказал о том, что вместе с Путиным он мог бы Украину поставить на колени за сутки. Вообще, зачем он такое произносит? И главное, есть ли за этим какие-то реальные намерения?
Здесь два нюанса. Прежде всего, вот эту агрессивную риторику в отношении Украины и других стран Запада он пытается продать России таким образом. И нужно отметить, что он фактически вот в этих высказываниях полностью повторяет риторику Путина, начиная от возможности поставить Украину на колени, заканчивая тем, что может уничтожить мир одним нажатием кнопки. Это очень красочно и демонстративно постоянно подчеркивает Путин. И вот эту риторику он пытается продать. Там присутствовали российские провластные пропагандисты, продать Путину, показать, что он продолжает быть его верным союзником. Я неоднократно это подчеркивал. А второй момент чисто практически. В принципе, как мне кажется, несмотря на то, что он постоянно отнекивался от возможности разместить в Белоруссии российскую военную базу, ему это придется сделать, и в каком-то плане он готовит для этого идеологическую площадку, нагнетая обстановку вокруг страны и практически провоцируя на границах к открытому конфликту. К сожалению, Украина в этом плане может стать хорошим объектом.
Пресс-конференцию Александра Лукашенко в годовщину президентских выборов в Беларуси Алексей Александров обсуждал с белорусским политологом Павлом Усовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
В основном реакция такая недоумение. Как можно столько хейта после победы? Почему нельзя учиться проигрывать?
Заметили ли в Израиле истерику российских чиновников по поводу победы израильской гимнастки на Олимпиаде в Токио, опередившей российских спортсменок? Но об этом чуть позже, а пока продолжим наш выпуск. В Украине телеканал «Дом» недавно выпустил 45-минутное интервью президента страны Владимира Зеленского о Донбассе и Крыме. Интервью прошло на русском языке. Оно было записано в Краматорске в Донецкой области, когда там прошло выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны. В Кремле возмущение вызвали такие фразы Зеленского, как, цитата, «Если у жителя Донбасса в сердце, в душе все-таки Россия, то ему лучше бы и строить свою жизнь для будущего своих детей и внуков в России». Конец первой цитаты. И еще одна цитата. «Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое, нам в Россию, мы русские, это большая ошибка. Оставаться жить в Донбассе, он никогда не будет русской территорией. Никогда». Конец второй цитаты. А вот как воспринял слова Зеленского представитель переселенцев в трехсторонней контактной группе «Украина, ОБСЕ, Россия по Донбассу» Сергей Гарин.
Ну, во-первых, он не говорил о российских гражданах, и он даже не говорил о новых обладателях российских паспортов. Он говорил о тех, кто чувствует себя не украинцами, вот, скажем так, о ментальных сторонниках России, которые есть там, естественно, да, но которых не так уж и много на самом деле. Поэтому я считаю, что он правильно объяснил людям, что территория будет в любом случае украинской, она остается украинской, никогда не станет не украинской. В любом случае, через годы, десятилетия, Донбасс вернется под юрисдикцию Украины. И тогда этим людям будет неуютно жить там, скажем так. Жить в противоречии с окружающим миром – это всегда большие энергетические затраты. Это всегда эмоционально, скажем, очень тяжело. Поэтому он дал чисто человеческий совет, что если вы не чувствуете себя украинцем, то лучше сразу выезжайте, не мучьте себя, своих детей, опять же, да. А ищите себя в России, в своем ментальном окружении. Я считаю, что это правильно, потому что вот даже вот последний соцопрос, я был на презентации, он закрытый еще, но главная потребность, скажем, людей, проживающих на оккупированной территории по этому соцопросу, это определенность. Они не знают, где они живут, они не знают, где они будут жить завтра, как они будут жить завтра. Вот президент Украины дал, скажем, четкие перспективы, понимание перспектив жителям этого региона. Причем все почему-то обратили внимание на его обращение к сторонникам русского мира, а мне кажется более важным как раз его обращение к сторонникам Украины. Что он сказал, ждите, да, берегите себя, ждите. Донбасс в любом случае вернется. Вот этих сигналов нам всегда очень не хватало, даже нам, переселенцам здесь, скажем, в Киеве и на подконтрольной территории Украины. Поэтому я доволен, скажем, его выступлением. Опять же, я не называю это заявлением, поскольку нет здесь заявления. Здесь скорее эмоциональное обращение. Действительно эмоционально, это видно. Оно не приурочено к какому-то политическому событию, допустим, да? То есть интервью просто давалось в Краматорске. В Краматорске он оказался, потому что проводил там совещание Совета безопасности и обороны Украины. И у него взяли интервью, и он откровенно сказал то, что он думает. То есть Украина продолжает поддерживать Минский процесс, но при этом она действительно изменила, скажем так, свою тактику в отношении России, политику в отношении России. И не только в отношении России как, скажем, государства, но и в отношении пророссийских сил, агентов влияния России на территории Украины. Ну, вы понимаете, я говорю о Медведчуке, вот этой кампании. Поэтому план «Б», на мой взгляд, уже действует фактически. То есть ужесточение политики в отношении государства-агрессора. То, что, скажем, ключи от решения конфликта находятся у Путина, ну, это естественно в данном случае. Мне многие говорят, что это принижает роль Украины, там ее субъектность. Но на самом деле это естественно, потому что действительно есть две стороны конфликта. Одна из них хочет завершить конфликт, а другая не хочет. И действительно, мяч сейчас на поле той стороны, которая не хочет, да? Потому что от нее зависит, будет мир или не будет. Мир не может быть односторонним. Поэтому он просто сказал очевидную истину. И опять же дал понять людям, которые проживают на оккупированной территории, почему они проживают вне государства, да? Где нет действительно никакого прогресса фактически. Почему они проживают в условиях войны.
Интервью Владимира Зеленского о Донбассе и Крыме комментировал представитель переселенцев в трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш. Вы слушаете «Время свободы». Город Кундуз стал уже четвертым провинциальным административным центром в Афганистане, сдавшимся талибам за последние дни. Бои между правительственными войсками и отрядами признанного террористическим движения «Талибан» продолжаются почти в 20 афганских провинциях. Из Кабула передает корреспондент программы «Настоящее время Азия» Лиза Карими.
Ситуация в Афганистане резко обострилась. Ожесточенные бои правительственных сил и «Талибан» продолжаются по меньшей мере в 18 провинциях. Сотни человек погибли, и тысячи семьям пришлось покинуть свои дома. Многие деревни стерты с лица земли. Правозащитные организации предупреждают о грядущем гуманитарном кризисе. Талибы в последние дни усилили наступление в провинциях Джозджан, Кундуз, Бадахшан, Тахар, Герат, Гелман и Кандагар. Из охваченных войной районов Кабуль вновь потекли потоки беженцев. Сегодня они собрались на акцию протеста и потребовали помощи от правительства и международных доноров.
Мы протестуем против действий правительства, а также всех, кто причастен к нынешней ситуации. Это и США, и ООН. Мы требуем, чтобы они оставили наш народ в покое и дали нам жить в мире.
Мы больше не можем терпеть эту войну. Наш народ погибает. Мы требуем прекращения военных действий.
Тем временем жители провинции Гилман, напротив, призывают людей присоединиться к их борьбе с Талибаном. По их мнению, в этой войне замешаны и другие страны, а страдает от нее только простой народ.
Эта война спланирована давно другими странами. Нам нужно взять дело в свои руки, иначе будет еще больше жертв. Весь Гилман охвачен огнем. Нам нужна ваша помощь.
Правительство пока может похвалиться лишь одной крупной победой. После 10 дней ожесточенной борьбы с талибами военные взяли под контроль Герат.
Провинция Герат уже безопасна. Люди возвращаются к своей обычной жизни. Войска установили здесь свой контроль. Операция по зачистке территории от боевиков продолжается.
После прихода военных жизнь в провинции Герат медленно возвращается в обычное русло. Власти заявили, что полностью восстановили контроль над территорией. Однако операции по зачистке от экстремистов еще продолжаются. По данным Независимой комиссии по прав человека Афганистана, за последние полгода в стране погибло и ранено более 5500 человек. Правозащитные организации считают, что из-за столкновения под угрозой оказались все достижения страны последних 20 лет. Резкий рост насилия произошел на фоне вывода из страны иностранных войск.
Передавала корреспондент программы «Настоящее время Азия» Лиза Карими. И в завершение вернемся к одной из тем вчерашнего выпуска «Времени свободы». Речь идет о присуждении победы в личном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио израильтянке Линой Ашрам, опередившей считавшихся безусловными фаворитами соревнований россиянок сестер Авериных. Возмущение по поводу решения судей в резкой, порой выходящей за рамки приличия форме, высказали Мария Захарова, Ирина Винер-Усманова, Алина Кабаева, Маргарита Симоньян и другие, имеющие и не имеющие отношения к спорту, чиновники, дипломаты и политики. Их публикации в социальных сетях спровоцировали волну антисемитских комментариев. О том, заметили ли все это в Израиле, я попросил рассказать редактора телеграм-канала «Дежурный по Израилю» Марка Новикова.
Да, заметили. Я посмотрел специально основные издания израильских. Практически во всех изданиях был специальный отдельный айтем, ну, то есть какая-то статья на эту тему, именно на тему хейта, вот этой такой волны ненависти, которая поднялась в интернете, в социальных сетях, которая была спровоцирована, ну, вот и журналистами российскими, и чиновниками, и даже, с позволения сказать, дипломатами. Действительно, это заметили. Об этом есть статьи и выпуски, и везде об этом говорили, и брали интервью, собственно, у Линой, как она к этому относится и так далее. В основном, если мы берем, там, скажем, ивритоязычную израильскую публику, да, которая не говорит по-русски, которой сложно понять контекст, да, то в основном реакция такая недоумение. Как это так? Спортивный, да, турнир прошел. Как можно столько хейта после победы? Почему нельзя учиться проигрывать? Да? Столько лет побед можно иногда и проиграть. Да, вот, скажем так. Но некоторые издания пишут о волне антисемитизма, которая была спровоцирована таким образом, да, то есть если мы посмотрим треды комментариев под статьями или там постами, которые высылаете, там и от Симоньян до Собчак, да, то есть любых спектров, то там можно открыть и удивиться, насколько бытовой такой вот махровый антисемитизм цветет под всем этим, да, и развивается, вот, используя это как такую почву, да, то есть вроде как легитимизация, вот ради, вот какие-то евреи там что-то выиграли, теперь можно и пройтись по старым, значит, нашим еще не забытым стигмам. Вот. Это здесь тоже обсуждается в Израиле. Наверное, вот это в основном сейчас и обсуждается. Да? А если говорить о реакции Линой, мне кажется, ее реакция очень взрослая, очень сдержанная. Она говорит, что она не сомневается в своей победе, она уверена в своей победе, намного работала над этим. Она подошла после вручения к российской девочке, ну, хотела там ее обнять, у них там так это принято, она ее, в общем, проигнорировала, но она, Линой, на свой счет это не воспринимает. Поэтому да, она долго шла к этой победе и так далее. То есть ее реакция на это все сдержанная. Я надеюсь, что ее лично это не тронет. Хотя, надо сказать, что и до нее доходят вот эти волны ненависти тоже.
Но я все-таки хотел бы вас попросить уточнить. Вы упомянули о восприятии вот как антисемитских вот этих заявлений, но все-таки как правильно это интерпретировать? Это в Израиле было воспринято вот эта критика, вот это возмущение итогами турнира как некое антисемитское выступление? Или вы говорите о том, что в обсуждении вот этих всех заявлений присутствовал антисемитизм, и на это обратили внимание в Израиле?
Да, обсуждение этих заявлений породило, это спровоцировало волну антисемитизма. Вот в комментариях дальше, что те, кто сидели молча, проснулись и начали там писать опять, что евреи там и так далее, все, что связано с этим. Но сами комментарии, они ведь чем интересны? Не содержанием, да, то есть, вот, скажем, российская сторона недовольна оценкой, да, ну, они имеют на это право, есть там соответствующие там способы, как это можно протестовать и так далее. Вопрос ведь не в этом, вопрос в форме, да, в которой это было донесено в российской СМИ, то есть в той форме, которую там та же Маргарита Симоньян это презентовала, это просто ну, неприемлемо, это оскорбительно, это просто позорно. Речь именно об этой форме. Скажем, фрустрацию можно понять и простить, но форму вот эту ненавистническую, там найдите кого-то, кто плюет, там, ну то есть вот это просто бред, да? То есть об этом речь, и вот именно эта ненависть и обсуждалась. А протест, он и есть протест, на него имеет право любой спортсмен после любого серьезного турнира.
Ну а Линой Ашрам, наверное, сейчас героиня в Израиле.
Безусловно, да, она героиня, она не просто золотая олимпийская чемпионка, да, она еще первая в истории Израиля девушка, да, которая получила золотую медаль, то есть это действительно национальный, она национальный герой, я думаю, что мимо нее это все пролетит, и слава богу, потому что в Израиле ее встречают как абсолютного национального героя, и слава богу.
Моим собеседником был редактор телеграм-канала «Дежурный по Израилю» Марк Новиков. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».